устном послании, ну, оно точнее простое, конечно, но сложное. Да, и послание к Римлянам. Почему я хотел вообще Колоссянам сначала разобрать, но на Римлянам остановимся, потому что мало ли вдруг у нас времени хватит. Вот. Послание к Римлянам. Слайды я не передал, я сейчас в следующий раз передам и посмотрим. Итак, братья, послание к Римлянам. В англоязычных Библиях, да, это послание стоит сразу после Деяния апостолов. Таким образом, как бы подчеркивается важность этого послания. Это послание действительно очень важное. Ну, хотя бы потому, что оно, наверное, одно из самых объемных. Оно 16 глав, оно объемно по своему, как бы, продолжительности, оно очень объемное. Оно объемное по своему содержанию. Там поднимается огромное количество разнообразных тем. Это послание, ну, которое, возможно, отвечает на многие вопросы жизни христианина. Поэтому оно требует довольно тщательного изучения. И тем не менее, это послание одно из тех посланий, которое вызывает у христиан довольно серьезные разногласия, разночтения. Именно это послание, которое является базой или основанием для учения, ну, которое мы знаем как кальвинистское учение. И поэтому, друзья, мы должны его знать. Это послание, хорошо в нем разбираться, хорошо в нем ориентироваться, и поэтому мы на него посвятим сегодняшний день и завтрашний день. Итак, это послание. Послание к Римлянам. Ну, автор послания, у меня есть большой слайд об авторстве послания. Не будем о нем долго говорить. Понятно, что это апостол Павел. Здесь есть ссылки на то, как это в древности. Были сомнения в этом плане, не были сомнения в этом плане. Ну и так далее. Но в любом случае, даже древние авторы, они характеризуют послание к Галатам, послание к Коринфянам, послание к Римлянам, не подвергающиеся оспариванию. То есть это точные, стопроцентные павловские послания. Друзья, кому написано это послание? То есть адресаты. Кому написано? Это послание написано, ну, логично, жителям города Рима, да, церкви города Рима. Какие особенности этой церкви в отличие от остальных церквей? Друзья, в отличие от остальных церквей, кроме послания к Колоссянам, послание к Римлянам написано церкви, в которой Павел никогда не был. То есть это послание написано неизвестной для него церкви. Точнее, он знал очень многих верующих в этой церкви. 16 глава послания к Римлянам, она заканчивается многообразнейшими приветами. Приветствуйте там Эпинета, приветствуйте Андроника, Юнию, там Прескилу, Акилу. Друзья, в Риме масса жило верующих, которые знал Павел. Кстати, Рим, вот эта 16 глава послания к Римлянам, она нам говорит о том, что в древности тоже люди очень много перемещались, как и сегодня, например, в Штатах находится огромное количество верующих, которых знают, да, оттуда, что-то подобное тогда было. Вот. Но, тем не менее, сама церковь была образована не с участием Павла, без его участия. В этой церкви он никогда не был. Он в эту церковь давным-давно хотел прийти. Он так говорит: я хотел к вам прийти, но я не мог прийти к вам. И потом, говорит, даже молился, чтобы Бог мне благоволил, как-то благословил меня прийти к вам. У него это было переживание по этому поводу. И в конечном итоге он туда идет, в этот Рим. Поступает. Но пока он сюда не пришел, он пишет послание. Итак, это послание написано церкви, которую Павел не знал и которая не была им организована, которая была создана вообще без его участия.
Но он там был, потом позже пришел, да?
Он потом пришел позже, конечно, да. Но мы же знаем, да, что он пришел в Рим уже позже. Но, правда, он пришел не так, как он... А?
В церкви нет.
Ну, в церкви мы чему не... Может, он был в церкви? Кто его знает? Ведь он, когда был в Риме на 3 года на своем иждивении, да, он же не был, не сидел в тюрьме. Он бы находился, ну, как бы, можно сказать, на съемной квартире, да, в Риме. То есть он был под охраной, под определенным контролем, но, в общем-то, он был свободным человеком. Возможно, он посещал церковь. Мы не знаем. Но я думаю, что он посещал церковь. И еще более того, я скажу, что... Есть, вот если мы немножко переместимся в древность, маленький такой экскурс. Есть большая разница под словом «посещать церковь» у нас и под словом «посещать церковь» в то время. Вот представьте, в Риме было, ну, по разным подсчетам, около 50 тысяч членов церкви. Вот римская церковь, она громадная, 50 тысяч членов церкви. Как вы думаете, в каком доме молитвы они собирались?
В Колизее.
Они снимали Колизей, да? Да, в основном очень многие были переселенцы, очень многие переселенцы. Друзья, они тем не менее, вот где они собирались, как вы считаете?
В домах.
Они собирались по домам. Друзья, вообще первоапостольская церковь, она в основном состояла из домашних церквей. В основном. То есть, чтобы они собирались на большие общения такие, какие-то юбилейные такие, да, с хором и оркестром, я думаю, что это возможно и было. Ну, допустим, в Камагридеш описан случай, когда они там в поле пошли, Петр приехал и проповедовал. Вы помните, какой, да, может быть. Но, в общем-то, друзья, это было неестественно понятие для церкви. Здесь еще один небольшой экскурс. Вообще, за 2000 лет существования церкви, вот если взять вот 2000 лет расписать, да? Вот, то периоды, когда у церквей были дома молитвы, это периоды очень маленькие. Вот если всех сложить эти периоды, например, дом молитвы был в этот период, вот в этот период, в этот период, все эти периоды сложить, то мы увидим, что это какой-то процент от общей жизни церкви. Вот 2000 лет, ну, допустим, там 500 лет церковь владела домами молитвы. Вот мы сейчас живем во время, когда у церкви есть дом молитвы, да? А, например, 50 лет назад в советское время не было дома молитвы в церкви. И церковь вообще, вот церкви вообще не свойственно собираться в доме молитвы. Для нее это непривычно. Это то, что является символом свободы и не гонения на церковь. А периоды свободы и не гонения на церковь – это очень маленькие периоды. И здесь возникает очень важный вопрос, просто мы немножко отвлекаемся. Вообще, а вы понимаете, что есть разница между образом жизни при доме молитвы и образом жизни без дома молитвы? Большая разница. Вот у каких церквей дома молитвы были всегда? У официальных церквей, православных, католических, да? Друзья, обратите внимание на образ жизни православного верующего человека или образ жизни католического верующего человека. Для него служение Богу, оно приравнивается к служению в храме. Что такое служение? Что такое богослужение? Мы пошли в храм, и там это богослужение. А мы собрались дома. Это богослужение или не богослужение? Это не было. Это мы просто собрались дома. Вот у первых христиан, у них не было разницы. Какая разница, где собираться? Вот мы дома 5 человек собрались, помолились, почитали Библию. Это богослужение или не богослужение? Вот для них было богослужение. Вы вспомните, когда Петр сидел в темнице, и когда его освободили, он пришел в дом там Марии, и там служанки рода, там не было братьев в этой церкви. То есть написано, церковь была собрана и прилежно молилась о нем Богу. Но когда он пришел, он сказал, уведомьте Иакова, Иакова не было на этом собрании, и братьев не было на этом собрании.
Может быть, в других местах тоже были?
Конечно, там было огромное количество мест, церковь молилась Богу, а вот в этом доме собралось, ну сколько в доме может человек собраться? Ну 40 человек собрались. Ну 50, ну 100 человек там собрались, да, ну я не думаю, что там они так. Я думаю, они собрались. Потом давайте вспомним, как вообще служения проходили в Первой Русской Церкви. Они же, да.
А значит, молитвенные собрания, это неправильная форма.
Почему? Это правильная форма служения, очень хорошая. То есть у нас есть дома молитвы, мы собираемся, слава Богу. То есть это хорошая, правильная форма служения. Это не единственная форма служения. То есть, почему нельзя собраться еще и дома, например, допустим. Вот еще раз, друзья, здесь очень тонкий момент. Я не против домов молитвы. Мы сами только что построили дом молитвы. И мы очень рады этому. Это слава Богу. Это очень хорошо. Это милость Божия, что у нас время такое. Мы можем иметь дом молитвы. Есть огромные преимущества в имении дом молитвы. Но когда мы имеем дом молитвы, и нас собрание приходит в храме, то есть в доме молитвы, в этом есть одна опасность. Служение при доме молитвы может вытеснить служение вне дома молитвы. Понимаете, да? Вот один пример небольшой. У нас в Краснодарском крае есть лагерь молодежный. Ну, он большого масштаба. И вот в этом году у нас в первый день заезда было 1200 человек. А потом 1400. У нас не хватило ложек и вилок. Вот. Обычно чуть меньше собирается. Это в связи с Украиной у нас были гости. Но все равно, примерно около 1000 человек все время. И вот несколько лет подряд наблюдалось очень сильное ухудшение в форме одежды. Сестры приезжали в одежде, в такой же, ну, волосы распущены, все стало хуже, хуже, хуже. И даже был один год, когда мы сделали слайды, и мы не смогли эти слайды показать, потому что не было фотографий, где, ну, все нормально вообще. И мы решили, мы с братьями собрались, помолились и решили так. Или мы закрываем лагерь, или мы что-то меняем. И мы решили менять. Мы целый год проводили работу по церквам. Целый год мы по этой молодежи говорили, что в лагерь так нельзя. Та-да-да-да-да. И два года назад приезжает в лагерь молодежь, отлично. Все, красота. Все, фотографировать можно хоть целый день. Очень хорошо. Но, друзья, это положительный момент. Это слава Богу. Я ничего не... И в этом году тоже было более-менее нормально все. Но заметил был один момент такой. Вот одна сестра, она смотрит, ну, она идет по лагерю, очень сильно выделяет своим внешним видом. То есть у нее все такое, в общем, непонятное. А? Нет. И мы к ней подходим и говорим, сестра, ну как ты в лагере? Да я на 2 часа только приехала. Я сейчас уеду. И вот тут меня осенило. Вы знаете, как восприняла молодежь многие? Вот этот внешний вид. Это как спецформа для лагеря. То есть, видимо, она у них там висит где-то в шкафчике. Отдельная такая спецформа. Вот такая юбка. Вот она была. Она очень искренне. Абсолютно говорит, ну я только на 2 часа в лагере. Как бы, ну а разве там-то можно так ходить, как это здесь? Вы поняли мысль, друзья? То есть, и вот то же самое приходит дома молитва. И у некоторых людей, у них понимание такое, что вот, оно, знаете, оно автоматически происходит, это понимание, что человек в доме молитвы, он служит Богу, а дома, вот в доме молитвы нельзя в шорты ходить, а, например, на улице можно в шорты ходить. В доме молитвы нельзя мирскую музыку слушать, а дома можно, потому что здесь служение Богу, а там просто жизнь. Оно, это автоматически формируется, когда слишком большое внимание уделяется на служение в доме молитвы. Поэтому, когда церковь существует, должен быть какой-то баланс. Служение в доме молитвы прекрасно, удивительно и хорошо, так и должно быть. Но церковь должна жить и вне дома молитвы. Она должна жить личным общением, она должна жить какими-то группами, там, какими-то, ну я не знаю, ну масса всего. Если этого понимания нет, то в конечном итоге мы у верующих формируется представление, как у православных. Храм – это храм, а жизнь – это жизнь.
А не оставляйте собрание вот в евреям, это чем-то.
Не, вообще собрание, ну, вообще церковь, посмотрите, вот первоапостольская церковь, как написано, они ежедневно собирались вместе. Это не означает, что они всей толпой собирались, 50 тысяч человек. Это означает, что они собирались вместе, ну, каким-то, я не знаю, регионами, районами, там, да.
Вообще, есть место в Библии, где сказано, что был молитвенный дом.
При реке.
Но там даже в других Библиях смотришь.
Хочу залезть на эту штуку.
В других Библиях смотришь, и такого не видно, чтобы там был молитвенный дом.
Нет, кстати, я смотрел, я не могу сейчас точно утверждать, но там молитвенный дом, где написано у реки. Имелся в виду еврейский молитвенный дом. То есть, в смысле, евреи собирались для молитвы.
Ну, другие переводы, вроде бы, там просто место, где...
Место, где?
Думали молиться, и все.
Ну вот, то есть...
Это не было помещения.
Да, то есть, это просто место, где, ну, как бы, не знаю. Но в любом случае, вот то, что я сейчас сказал, это исторически подтверждено, что... Церковь, она была, не имела больших домов молитвы, да, как сейчас.
Откуда такие исторические данные, что приблизительно время было где-то вот 50 тысяч членов, ну, верующих?
Ну, смотрите, ну да, но исторические данные, исторические, конечно. Но оно можно и посчитать примерно. Вот, например, допустим, Иерусалимская церковь, 3 тысячи раз покаялась, 5 тысяч два покаялась. Ежедневно, но они же потом куда-то делись, эти люди там.
Ну, то они везде раз.
А потом, смотрите, еще момент, вот Филиппийская церковь. Филиппийская церковь. Павел Филиппов был не очень долгое время, потом ушел, и буквально через 2 года после того, как он ушел, он пишет послание Филиппийской церкви. Филиппийская церковь была большая или маленькая? А как узнать?
Там пресвитерам, диаконам.
Написано в начале послания Филиппийцам такие слова. Церкви Божией, находящиеся в Филиппах, с епископами и диаконами.
Это было 2 пресвитера, 2 диакона.
Но там не было 2 пресвитера, там было 2 епископа уже. То есть, как бы, люди, которые...
Епископ это же есть.
Это почти, ну как бы епископ это есть пресвитер, так это и есть, так есть на деле. Но уже в павловское время епископ это был человек, ну как бы главный пресвитер в церкви. Да. Друзья, вообще рост церквей в первоапостольское время был колоссальный и очень быстрый. До 1000 людей. Поэтому я думаю, что в Филиппах было 2000 человек это было. Вот. А уж в Риме там точно было до 50 тысяч, не меньше. Вот. Не знаю. Нет, там жило под миллионы. Рим это был большой город очень. Ну ладно, друзья, это мы немножко отвлеклись, да? Послание к римлянам. Послание к римлянам. Итак, адресаты. И еще, насчет послания к римлянам. Вот римская церковь была очень большой, мы сказали, она состояла из... разных категорий людей. Там были и рабы, и свободные, и из Кесарева дома там были люди, то есть это были люди высокопоставленные. Вообще, друзья, конечно, я думаю, что римская церковь отличалась от других церквей. Это была церковь в столице, там, наверное, было очень много людей образованных. Наверное, это была все-таки церковь такая, более-менее такая, ну, где-то интеллектуальная. Я помню, когда приехал в Москву поступать в аспирантуру. Ну, это было лет 12 назад, или даже больше, не помню, 15. И зашел в церковь, в собрание, там они собирались еще на библиотеке улицы имени Ушинского, в библиотеке. Вот сижу, и сидят 2 бабулечки такие. И мы с ним познакомились, и они говорят, ой, сыночек, а ты что, приехал в Москву? Я говорю, да вот, приехал в аспирантуру поступать. Она, ой, я помню, когда я защищал диссертацию. Вторая, а вот я защищал диссертацию. Ну, то есть там явно количество людей, защищающих диссертацию, больше на квадратный метр, чем всего этого. Друзья, возможно, в Риме что-то подобное было, поэтому Павел пишет довольно сложное послание, довольно как бы... Но еще, что я хотел отметить, очень важную мысль. В Риме находились люди, как в церкви находились, как язычники, то есть уверовавшие из язычества, так люди и иудеи, уверовавшие из евреев. Это очень важная мысль, потому что мы о ней еще скажем потом. Друзья, ну, большинство людей, большинство библеистов полагают, что это послание к римлянам было написано в 58 году. Скорее всего, в Коринфе. Ну, возможно, друзья, и это неправильное. Ну, как сказать, мнение. Может быть и нет, друзья, неизвестно. Но примерно 58 год, примерно так. Вот теперь я хочу вам прочитать несколько цитат. Я на апологетике зачитывал, но я хочу вам напомнить их, и мы с вами немножко их проанализируем. Друзья, что вот этими цитатами я хотел показать? А? Друзья, эти цитаты показывают некий, вот как вам объяснить? Некое неправильное, что-то неправильное в отношении послания к римлянам. Вот, допустим, Мартин Лютер пишет, посмотрите, вот слушайте внимательно. Это послание римлянам является истинным, главным писанием Нового Завета и самым просветленным благовествованием, которое достойно и стоит того, чтобы христианин не только знал его наизусть от слова до слова, но и ежедневно обращался с ним, как с насущным хлебом для души. Ибо его никогда нельзя слишком достаточно читать и размышлять над ним, и чем больше исполняешь его, тем драгоценнее становится оно и служит на благо. Сильно. Хорошая фраза, да? Что в ней не так? Смотрите, это послание является истинным, главным писанием Нового Завета.
Ну, Новый Завет, можно сказать.
Вот да, вот, например, вот если здесь вместо послания к римлянам поставить, например, Новый Завет, отлично, все подходит. Но взять одно послание и выделить его, это будет неправильно совершенно. Это некое искажение. Мартин Лютер опять пишет в другом месте в тексте. Послание к римлянам – важнейшая часть Нового Завета, выражающая суть Благой Вести. Потом мы еще об этом скажем. Уильям Тиндейл пишет. Поскольку это послание главная и самая лучшая часть Нового Завета, чистейшее Евангелие, то есть его добрая весть, которую мы называем Благой Вестью, ну и так далее. То есть главная и самая лучшая часть Нового Завета. Ну, друзья, можно еще что-то прочитать? Друзья, здесь вот какой момент. Почему я вот эти цитаты выбрал, там еще и другие цитаты. Я прослушал специально, готовясь сюда, прослушал проповедь или беседу Коломийцева, Алексея Коломийцева, о послании к римлянам. Друзья, он говорит эту же самую мысль. Смотрите, то есть вот в понимании западного христианства, например, вот допустим, Коломийцева и так далее. Вот я не хочу как бы сейчас критиковать свой, вообще не моя задача, просто показать идею. Вот в понимании западного христианства послание к римлянам, что такое послание к римлянам? Послание к римлянам это... богословский трактат, который излагает суть Евангелия. То есть, вот Христос пришел на землю, Он жил, Он принес Евангелие, Он проповедовал, Он что-то говорил. И вот теперь апостол Павел, как бы суммировав все это, он открывает некое учение о Евангелии. Вообще, что такое Евангелие? То есть, если бы это было в наше время, это была бы книжечка, автор апостол Павел, и она называлась «Суть Евангелия» или «Объяснение Евангелия» или «Учение о спасении». Вот что-то такое, понимаете, да? Друзья, когда я слушаю, я вот МакАртура слушал, читал беседы послания к римлянам, друзья, я посмотрел немало справочников и толкований, прослушал Коломийцева. Друзья, вот когда я смотрю, или даже, например, откройте Женевскую вашу Библию, у кого есть, или у кого есть какие-то Библии, изданные Западом, и если у вас есть там, как бы вот...
разделение.
Как называется?
Книги.
Не комментарий, а вот краткая сводка, когда вот... Содержание. Вот первая глава об этом, вторая глава об этом, третья глава об этом, четвертая глава об этом. Понятно, да? Когда вот идет вот это краткое изложение книги, всей, как бы такое суммарное изложение книги, только очень коротко. Друзья, вот все эти западные комментаторы, все абсолютно, вот я не нашел ни одного исключения, Там везде говорится, например, допустим, первая глава, допустим, вторая, первая глава, и вторая глава – это грех на весь, ну, на, например, всеобъемлющий греха. Там третья, четвертая глава – необходимость веры. Пятая, шестая глава – спасение через Христа. То есть, как бы вот они такие заголовки делают. В общем-то, все правильно, вопросов нет. Но во всех этих комментариях почему-то очень сильно обходится один момент. Вот когда я читал, вот те слушал Коломийцева, практически вот очень важную мысль, которая прослеживается в послании к Римлянам, почти в каждой главе, по несколько раз это упоминается, а они это не упоминают ни разу, они как бы этого не видят. Что за это за мысль? Это отсылка или постоянная ссылка, постоянное упоминание язычников и евреев. Вот откройте послание к Римлянам, вот почти везде вы будете, вот смотрите, например, о Евангелии написано. 16 стих 1 главы. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Дальше что? «Во-первых, Иудею, потом и Елену». Как вы считаете, если Павел упоминает эти две категории людей, это важно или нет? Но он не просто же так сказал. Например, он мог бы просто сказать «ко спасению всякому верующему». Зачем акцентировать внимание? Иудей и Елен. Дальше, друзья, написано. Смотрите, первая глава, но мы еще об этом будем говорить. Первая глава, она говорит о грехах еленов. Вот эти елены, они такие сякие, познали Бога, но не прославили его как Бога. А вторая глава говорит о грехах евреев. Ты иудей. Вот ты иудей, смотрите, 17 стих 2 главы. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешься законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше из иной части закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, и так далее, и так далее, и так далее. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Кому это обращается?
Иудеям.
К иудеям. Очевидно, к иудеям обращается мне?
Да.
Очевидно. То есть это послание написано к язычникам, оно написано к иудеям. Именно к иудеям и именно к язычникам. Почему-то апостол Павел многократно, почти в каждой главе, очень важно подчеркивать, иудеи и язычники. Когда он говорит об Аврааме, он говорит, иудеи наследники Авраама и язычники наследники Авраама. Когда он говорит о Христе, он говорит, иудеи спасаются Христом, не язычники. Друзья, то есть он очень много раз вот эти две категории людей повторяет и о них говорит. Раз Павел много раз о них говорит, значит, скорее всего, это какая-то важная истина в этом послании. Ну, видимо, была какая-то проблема. Но я еще раз скажу, в западном богословии, когда вы читаете толкование на Римлянам, вот свет этой проблемы, вот эта проблема, она вообще не освещается. Христос говорит о вере. Вернее, Павел говорит о вере, Павел говорит об Аврааме, Павел говорит о Христе, Павел говорит о спасении благодатью. Павел об этом говорит. Да, говорит об этом. Но он говорит еще об иудеях и язычников. Причем в каждом разделе говорит об иудеях и язычниках. Помните, когда мы говорили, что послание, когда мы читаем послание, то мы любое послание открывает Евангелие, любое послание открывает Христа. Мы говорили об этом, да? Но в свете чего? В свете проблемы, существующей в церкви. И я понимаю так, что вот это и есть тот разный взгляд между нашим пониманием Римлянам и между пониманием западным Римлянам. Понимание западного Римлянам, оно считает, что послание к Римлянам это некое исключение всех остальных посланий. Что все послания написаны в ответ на некоторые проблемы в церкви. То есть в Колосской церкви возникла проблема, мы еще об этом будем говорить, если успеем. В Ефесской церкви возникла проблема, небольшая, совсем маленькая, в Филиппийской церкви. И вот в ответ на эти все проблемы, в Галатийской церкви вообще огромная проблема возникла. В ответ на все эти проблемы Павел пишет свои послания. Вот посмотрите вот так, посмотрите вот так, посмотрите вот так. А вот римлянам это исключение. Это не ответ на проблему, а это просто изложение Евангелия. Понимаете?
База.
Это как бы такая база. И даже некоторые толкователи пишут, что Павел намеревался организовать там миссионерскую такую точку и оттуда благовествовать дальше. И поэтому он изложил сущность Евангелия, как он понимает Евангелие Римской Церкви. Вот я с этой позицией не согласен. Потому что эта позиция не учитывает, что Павел, когда говорил о Евангелии, постоянно говорил о Евангелии в свете проблемы евреев и язычников. Все время об этом говорил. Но нельзя выкинуть из песни слов. Взять и вот эту огромную часть римского послания, вот это отношение евреев и язычников, просто взять и убрать. Но невозможно. И поэтому, братья, я считаю, что вот это и есть основная ошибка западных богословов при толковании к римлянам.
почему? Они умышленные или они не видят?
Ну, трудно сказать. Вообще, например, я не готов, например, там, сказать, что там тот же Коломийцев, он такой враг народа, там, злыдень, там, исчадие ада, который специально там... Я не так не считаю. Я думаю, что есть определенная как колея, знаете, вот человек вырос в какой-то среде, там, он... Ну, мысли по кому-то... Ну, как объяснить... Ну, вообще, например, допустим, Коломийцев ученик, например, допустим, МакАртура, да? МакАртур, вот он придерживается вот этой философии, там, кальвинистской философии. Например, ярчайший пример, просто яркий пример. Это послание, я просто сейчас забегаю вперед, мы об этом будем говорить. Это послание к римлянам, 8 глава. Друзья, я хотел даже вам записать, у меня есть эта запись, вот просто вырезать вам и дать ее послушать. То есть он, это Алексей Алексеевич Коломийцев, говорит такую фразу. Смотрите, он так говорит, так, 8 глава, он цитирует. И, а, Иванович, да, прошу прощения. Вот он говорит, нет, Алексей, его отец разве не Алексей? Да, Алексей. Да, не важно, да. Согласен, да. Вот, смотрите, 7 глава, он говорит, он хорошо объясняет 7 главу, правда, я с ней не согласен, но объясняет хорошо. Вот, что вот так и так и так и так, что люди не могут делать то, что они хотели бы делать, потому что они пленники закона греховного. И если человек так живет, он осуждается Богом. Потом бедный человек, кто освободит меня от силы смерти. И 8 глава. Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Итак, если мы во Христе Иисусе, то нам осуждения нет. Друзья, эту мысль 100% повторяет МакАртур. Один в один. Точнее, Коломийцев повторяет МакАртур. Точнее, так бы сказать, да? Один в один. Если мы во Христе Иисусе, осуждения нет. 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Дальше мы читаем стих, знаете какой? Подождите. Мы стих читаем такой. Это стих номер 13. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вопрос. Может ли христианин умереть? Напрашивается ответ, как будто бы да, если он живет по плоти. Но на самом деле здесь имеется в виду нечто другое. Это я сейчас не свою мысль, а мысль вот МакАртура Коломийцева. Ведь чуть раньше, в первом стихе, уже доказано, что если мы во Христе Иисусе, то никакого осуждения нет. Понятно мысль, да? Друзья, в чем здесь проблема? В первом стихе написано не так, как прочитано. Написано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Кому нет осуждения? Кто живет по плоти во Христе Иисусе? Друзья, я несколько раз прошел этот момент. Полчаса лекции. Везде. Сколько раз этот текст цитировался? Вот этот текст цитировался несколько раз. Раз 5 или 6 или 7. Он всегда останавливает на фразу «во Христе Иисусе». Итак, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Ты во Христе Иисусе? Да. Я во Христе Иисусе. Вы во Христе Иисусе. Нам нет осуждения. И исходя из этой посылки, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, толкуется весь остальной текст. Что, следовательно, кому есть осуждение, тот не во Христе Иисусе оказывается. Если Бог кого-то осудил, значит он не во Христе, значит он не спасенный, не возрожденный. Если ты спасенный и возрожденный, ты во Христе, тебе нет осуждения. Понимаете мысль, да? Нет, там... А? Но это очень сильная ловушка. Но я говорю, что вот сказать, намеренно он это делает или намеренно, мне трудно сказать. Я вообще не хочу там его осуждать, еще раз говорю. Он там вызывает довольно большое уважение, как человек, посвятивший себя там служению. И там масса мне хороших, могу сказать, слов о нем. Но само толкование текста, ну, очевидно, оно каким-то образом почему-то обрезанное.
Но это заблуждение?
Это 100%. Вот в моем понимании это 100% заблуждение. Однозначно. Была бы или запятая, или другой знак препинания. Друзья, в моем понимании кальвинизм, или то, что толкует Коломийцев, хотя он говорит, что он не кальвинист, но все равно кальвинист, вот, это 100% заблуждение, неправильное понимание Священного Писания. Это у меня однозначная позиция. Вот. И я просто вам привел пример, как это... Показывает. Вот то же самое происходит с евреями язычниками. То же самое. Они толкуют послание к римлянам, они берут послание к римлянам, но они туда просто не усматривают, не видят проблемы евреев язычников. Нет этой проблемы там. А почему это важно? Какая разница, есть проблема или нет проблемы? Это важно потому, я вижу время, у меня несколько секунд осталось, я скажу. Потому, это важно потому, что если проблема между евреями и язычниками есть, И это означает, что Павел излагает не просто трактат о Евангелии, а трактат о Евангелии в свете одной проблемы. Следовательно, полнота истины заключается не только в послании к римлянам, но и во всех остальных посланиях. Вам понятна мысль, да? То есть, если послание к римлянам – это ответ на проблему, значит, она не является полным Евангелием, а лишь только частью Евангелия, которая открывает часть проблемы, которая решает эту проблему. Если проблемы нет между евреями и язычниками, значит, это полное Евангелие. Мы его можем принимать. Но мы и должны его принимать, конечно. Просто здесь надо еще и другие послания иметь.
Оно просто в большей степени выражает именно полноту.
Но все равно, вот постоянно, вот Павел, когда писал это послание, у него постоянно было над ним такой, как бы, тема евреи и язычники. Но об этом мы будем говорить завтра. Помолимся.